Роман Артемьев. Цикл «Хроники аскета». Книга третья. Исход. Пролог. У меня необычные вкусы и предпочтения. Я стараюсь избегать людных мест. Наедине с собой меньше шансов случайно причинить кому-нибудь вред. Очень актуально для псиона моих возможностей. Я не переношу яркий свет. В последнее время всюду стал носить солнцезащитные очки с темными стеклами, избавляющими от необходимости усилием воли снижать чрезмерно возросшую остроту зрения. Можно использовать метаморфизм, но чисто психологически непрозрачные стекла служат дополнительным барьером, мешающим читать людей. Я не люблю общаться с незнакомцами. Их мысли мгновенно выдают даже малейшую ложь и притворство. А еще я не люблю, когда в меня стреляют, и это объединяет меня с другими людьми. Одержимые начали беспорядочную пальбу из темноты, когда мы замерли в 200 метрах от их убежища. К подвальной затхлости подземелья добавилась горьковатая пороховая гарь. Грохот выстрелов эхом прокатился под низкими сводами, а яркие вспышки могли бы запросто ослепить человека. Если, конечно, ему вдруг пришло бы в голову зачем-то сунуться в эти давно заброшенные и полузатопленные катакомбы. Нам проще. Мы уже давно перестали быть людьми. Невидимая броня выдержала удар. Устремившиеся нам навстречу линии трассеров бессильно изогнулись в пространстве и, высекая искры, с визгом вонзились в стены. Чувства обострились до предела. Несмотря на окутывавший нашу группу кокон пыльного шлема, я прекрасно видел противника. Вернее, ощущал эти 4 сгорбившиеся фигуры с автоматами, затаившиеся за очередным поворотом тоннеля. Обычное человеческое зрение в окружающей нас кромешной тьме было бессильно. На мгновение нахлынуло воспоминание. Такой же широкий, похожий на гигантскую нору, подземный лаз, скрывающийся в его глубине враг, и сдавленное дыхание усталых бойцов за спиной. Разве что здесь нет той давящей, гнетущей атмосферы, неизменно присутствовавшей во всех обитаемых гнездах. Усилием воли я прогнал непрошенный образ из прошлого. Ни время и ни место. Предаваться воспоминаниям будем потом. Сейчас нужно закончить начатое. Сконцентрировав сознание, я потянулся вперед, во мрак. Направил его поток туда, где 3 замерли в ожидании атаки, а 4-й суетливо пытался сменить замершими непослушными пальцами опустевший автоматный рожок. Я чувствовал, видел, ощущал и одновременно осязал их. Направляемый мной ментальный поток коснулся подчиненных чужой воле разумов этих несчастных и опутал их непроницаемой паутиной. Я не мог разорвать державшую их сознание связь, но мог заблокировать ее. Не знаю, как они восприняли мою ментальную атаку. Наверное, перед тем, как потерять сознание, эти люди почувствовали окутавшую их усталость, а в следующий миг неведомая сила утянула их в омут беспамятства. Теперь путь был свободен. «Пошли!» Не оборачиваясь, бросил я. Мы двинулись вперед. Мрак неизвестности постепенно расступался передо мной, словно карта, открывающаяся перед участником компьютерной игры. Впереди тоннель разделялся на 2 рукава. Правый, вильнув в сторону, нырял в затопленный бункер и там заканчивался тупиком. Левый уходил под небольшим уклоном вниз и обрывался в небольшом зале с покрытыми сырым кафелем колоннами. Там нас поджидали еще 3. Я бросил замыкавшему отряду бойцу короткий мысли образ, и тот чуть задержался, чтобы разоружить лежащих на грязной земле одержимых. Сюрпризы нам не нужны. Рожки от автоматов он отсоединил, а само оружие бросил чуть поодаль, чтобы не тащить на себе лишний груз. Хорошо быть ментатом, не нужно тратить лишних слов. С притаившейся в засаде троицей мы расправились еще быстрее. Противник едва успел открыть огонь, причем бил скорее на звук, чем прицельно. Обосновавшийся в плохо освещенных подземельях враг с недавних пор начал использовать трассирующие пули, чтобы одержимым было легче стрелять в темноте. Они-то, в отличие от псионов, кошачьим зрением не обладали. Не все. Яркие плети трассеров разорвали мрак и вновь увязли в невидимой броне. А в следующий миг я сумел дотянуться до разумов одержимых и погасить их. Обмякнув, все 3 повалились на землю, бряцнув на прощание оружием о бетон. Чуть усилив концентрацию, я вновь расширил сферу своего ментального зрения. Слева от зала с колоннами тупиковый карман. Там одержимые, судя по всему, хранили припасы. От дальнего конца помещения в стороны разбегаются три тоннеля. Средний упирается в перекрытый решеткой вертикальный ствол. В левом копошится что-то живое. Отсюда, издалека, я чувствую лишь теплые отблески чужих аур. Еще одно небольшое усилие, и картина проясняется. Люди, двое, перегородили коридор поваленными на бок строительными козлами и другим попавшимся под руку хламом. Затаились и ждут. Справа этот тоннель чист, но через 200 метров теряется во тьме. Что там дальше, отсюда не разглядеть. С людьми бойцы управятся и без меня. В крайнем случае прикрою, если станет совсем тяжко. Нам же надо найти главных кукловодов. И чем скорее, тем лучше. Время стремительно уходит. Я еще могу удерживать два знака и одновременно атаковать врага в ментале. Но мои силы не безграничны. Оболочка тает. Скоро она опустеет совсем. «Разделимся», — скомандовал я. «Ясень, Макар и Славян налево. Там двое. Дистанция 130. Постарайтесь не убить. Остальные за мной». И снова низкие своды подземелья. Вода сочится по стыкам бетонных плит. Под ногами хлюпает грязь. Издалека донеслись приглушенные хлопки. Похоже, моих парней заметили и открыли по ним огонь. Протянув тонкую светящуюся нить через ментал, я дотронулся до аур отчаянно палящих в темноту одержимых. Отключить их отсюда я уже не смогу, но смогу немного замедлить, а ребята добьют оглушающим знаком. «Аскет, там!» Все-таки не следовало рассеивать энергию на столь большом пространстве. Можно пропустить внезапную атаку. Я увидел опасность одновременно с возгласом деда. Еще мгновение, и было бы поздно. Но я все-таки успел. Метаморф, похожий на волка-переростка, перемещался стремительными зигзагообразными прыжками, отталкиваясь могучими лапами попеременно от пола и от стен. Он ловко увернулся от брошенного мною смертельного когтя. Сплетенный дедом меч тьмы тоже прошел мимо, оставив на боку монстра широкую зияющую рану. Но даже это не смогло остановить нападающего. Я почувствовал, как невидимая броня дрогнула под ударом мощного тела. Размышлять было некогда. Тьма подземелья озарилась сиянием выставленного мною щита огня. И в следующий миг горящая и воняющая паленой шерстью туша врезалась в меня, сбивая с ног. Защитные знаки ослабили и замедлили движение метаморфа, что дало нам преимущество. Падение в чавкающую жижу. Перекат. Рука привычно ощутила тяжесть короткого копья, проверенного оружия, хорошо зарекомендовавшего себя в тесноте гнезд. Я ударил практически наугад и попал. Монстр зашипел, извернулся, полоснул когтистой лапой, разорвав рукав моего комбинезона. Следующий удар пикой, видимо, пришелся в какой-то жизненно важный центр. Чудовище изогнулось дугой, беспорядочно замолотив конечностями. В следующий миг кто-то из ребят добил его дыханием дракона.
«Живучая тварь!»
— выдохнул долговязый боец по кличке Стержень.
«У тебя там кровь, аскет!»
Я склонил голову, разодранный в клочья рукав и вправду потемнел, стремительно пропитываясь багровым. Только сейчас я почувствовал отголоски зудящей боли в предплечье. Усилием воли я снизил кровоток в близлежащих сосудах. Уроки Даниила не прошли даром. Рана пустяковая, затянется через пару часов. Если бы не отрава с когтей, затянулась бы еще быстрее. На псионах все заживает быстро.
«Некогда», — откликнулся я. «Там еще четверо».
Ментальное зрение не подвело. Враг приближался короткими прыжками. Двое впереди и еще парочка оборотней следом. Самому, пожалуй, не справиться. Оболочка уже истощена. Сил хватит только на поддержание защиты. Сомкнув веки, я направил в ментал энергию призыва. Воздух передо мной сгустился. В клубящемся мареве, точно угольки в догорающем костре, полыхнули алые глаза. И вот мрак соткался в существо, чем-то напоминающее огромного добермана. Явление адского пса всегда завораживает. Особое впечатление оно производит на тех, кто наблюдает его впервые. Дух склонил в полуобороте голову, словно ожидая команды. Но никаких команд ему, конечно же, не требовалось. Короткая мысль-образ, и пес стрелой метнулся вперед, навстречу опасности. Однако наблюдать за схваткой времени не оставалось. Влив еще немного энергии в невидимую броню, я крикнул.
«Дед, Соболь, по дальним!»
Они поняли меня с полуслова и ударили одновременно. Дед своим излюбленным святым посохом, Соболь плетью барлога. Атакующие знаки действовали на метаморфов слабо, но безотказная плеть буквально разорвала бежавшего последним оборотня пополам, а посох оглушил предпоследнего. Нырнув в ментал, я увидел три ярких искры. Двое монстров не на шутку сцепились вставшим на их пути адским псом. Третий готовился к прыжку, чтобы атаковать нас.
Сконцентрировавшись, я нанес ментальный удар, стараясь, если не убить, то хотя бы замедлить тварь. Получилось. Монстр словно споткнулся в прыжке и с размаху натолкнувшись на невидимую броню, замер, мотая башкой. Легкой заминки хватило, чтобы я воткнул ему в шею копье и, используя массу тела как рычаг, рванул, с хрустом ломая хребет. Вынырнул из ментала я как раз в тот момент, когда адский пес окончательно расправился с парой своих противников. Разбросанные по туннелю дымящиеся куски мяса красноречиво свидетельствовали о том, что помощь ему не требуется.
«Хорошая игра!» —
раздался в моей голове голос духа.
«Хочу еще!»
«Позже!» — беззвучно ответил псу я. «Сейчас тебе нужно уйти, но мы еще поиграем!» Короткий всплеск разочарования, и дух растворился в полумраке подземелья, слившись с его тенями. Теперь мне осталось самое сложное. Верный, но игривый и беспокойный обитатель Нижнего мира будет мне только мешать. Снова закрыв глаза, скорее по привычке, ведь физически в этом не было никакой нужды, я постарался отрешиться от окружающей действительности. Погасли звуки, схлынула затхлость подземелья, стылый и влажный воздух перестал щипать кожу. Потом ушли мысли, угасли отголоски эмоций. Мой разум полностью растворился в реальности, впитавшись в ее плоть. Он превратился в энергию, поток которой заструился вокруг, словно радужное пятно масла, растекающегося по водной глади. Где же? Вот четыре ярких огонька, четыре звездочки, прокалывающие своим отблеском ткань мироздания. Вновь собрав энергию в единый кокон, я сжал ее в пылающий шар и вложил в удар все силы до остатка. В следующий миг меня вышвырнуло из ментала, словно пробку. Энергии в оболочке попросту не осталось, но в последний миг я успел заметить, как четыре искры вспыхнули и погасли. «Все кончено!» — мой голос звучал сдавленно и хрипло, будто после затянувшейся простуды. «Они мертвы!»
«Что ты с ними сделал?»
«Кажется, это дед». Слух еще не вернулся. В ушах барабанной дробью грохочет пульс. «Сжег мозг!» Опустившись на колено, я пошарил в грязи. Слетевшие в пылу борьбы с оборотнем темные очки так и валялись поблизости. Только одна дужка оказалась отломанной напрочь. Хрупкий металл не пережил падения. Жалко. Эти очки Светка подарила мне несколько месяцев назад.
«Я наверх. Заканчивайте без меня».
Стылый вечерний воздух немного привел меня в чувство, и в ледяном свете фонарей кружились редкие снежинки, оседая на пока еще зеленую траву, здесь, под Минском. Поздняя осень заявила о своих правах чуть позже, чем в промозглой Москве. Сначала я даже не понял, откуда доносится тонкая прерывистая трель. Наши предпочитали отправить зов, да я и сам не жалую мобильную связь, даже новомодным смартфоном так и не обзавелся. Старая кнопочная Nokia вполне годится для коротких разговоров по делу, а звонят мне нечасто, да и то лишь динозавры, вроде Сергачева, не владеющие приемами псионов. «Да, Александр Васильевич», — даже не взглянув на экран, угадал собеседника я.
«Здравствуй, Витя».
Старый генерал был одним из немногих, кто еще величал меня по имени.
«Тебя, говорят, можно поздравить. Закончил. Разорили твои ребятки логово круга».
«Значит, уже доложили. А времени-то прошло не более получаса». «Хорошо налажена связь у большого начальства».
«Да, это логово было последним».
«Что же, отлично».
Сергачев по-стариковски покряхтел в трубку.
«Рассказывали о твоих подвигах. Контролировать полтора десятка одержимых, держать защитные знаки, создавать атакующие, а потом ментальным ударом выжечь мозги кукловодам. Неплохо для восьмого уровня».
«Почти девятого», — машинально поправил я. «В последние дни я действительно вплотную приблизился к этой незримой границе, но пока еще не переступил ее. Сколько, интересно, на Земле сейчас насчитывается псионов девятого уровня? Трое? Пятеро?»
«Почти девятого», —
повторил за мной Сергачев.
«Вот что, Вить, ты как в Москву вернешься, загляни, пожалуйста, ко мне на пару слов, заодно и попрощаемся».
«Все-таки в отставку?»
«Так давно к тому шло», —
хохотнул мой собеседник.
«Зато теперь генеральская пенсия и все...»